Возникновение первых информационных агентств в XIX веке стало ответом на стремительное развитие мировой экономики и политики. Бурный рост международной торговли, железнодорожного сообщения и телеграфной связи создал потребность в оперативном обмене коммерческими и политическими новостями между странами и континентами. Банкиры, торговцы и политические деятели остро нуждались в достоверной информации о событиях в разных точках мира, которая могла бы влиять на принятие важных решений. Именно телеграф, позволивший мгновенно передавать сообщения на большие расстояния, сделал возможным создание организаций, специализирующихся на сборе и распространении актуальных новостей. Это подкаст «До нас дошло». И с вами Ирина Маркова. В XIX веке Россия получала зарубежные новости через сложную систему, зависимую от иностранных информационных агентств и государственного контроля. Основными поставщиками были мировые телеграфные монополии – британская Reuters, французская Havas и немецкая Wolf. Эти агентства действовали по картельному соглашению, по которому Россия входила в зону влияния Wolf. Зарубежные новости поступали в первую очередь в Санкт-Петербург и Москву по телеграфным каналам. Однако этот поток не был прямым. Иностранные телеграммы попадали под жесткий фильтр официальной цензуры. Цензоры вычеркивали все, что могло показаться критикой самодержавия, угрожать общественному порядку или нарушать дипломатический этикет. Таким образом, российские газеты, даже столичные, получали уже отфильтрованную и часто запаздывающую информацию. Провинциальная пресса и вовсе перепечатывала эти новости из столичных изданий с дополнительной задержкой. Эта система создавала искаженную картину мира и была стратегически уязвима, так как ключевой канал информации оставался вне прямого контроля правительства. Необходимость централизации и полного подчинения информационного потока, особенно обострившаяся с началом русско-японской войны, привела к качественному изменению подхода. Результатом стало создание в 1904 году Санкт-Петербургского телеграфного агентства, первого в России единого государственного органа для распространения информации. Оно было организовано на базе торгово-телеграфного агентства под патронатом трех министерств – иностранных дел, внутренних дел и финансов. При этом непосредственное руководство осуществляло Министерство финансов. Первым руководителем Санкт-Петербургского телеграфного агентства стал Павел Миллер, известный государственный деятель, а общее управление агентством осуществлял совет из трех директоров, по одному от каждого курирующего министерства. На начальном этапе учредители выделили на счет агентства 9 775 рублей и 33 копейки и установили 12-летний испытательный срок. За первый год работы расходы составили 49 тысяч рублей, сумма, сравнимая со стоимостью крупного поместья. А к 1916 году аналогичные средства тратились лишь на отправку телеграмм лично для императора Николая II. Агентство работало круглосуточно и рассылало подписчикам вестник объемом до 1000 слов каждый день. Все телеграммы освобождались от цензурного просмотра в местах получения, что подчеркивало доверие государства к распространяемой информации. В 1909 году по инициативе премьер-министра Петра Столыпина агентство перешло в ведение Совета министров, и его функции расширились. Теперь оно должно было доводить до населения взгляды и планы правительства. С началом Первой мировой войны 19 августа 1914 года в связи с переименованием столицы Санкт-Петербургское телеграфное агентство стало Петроградским. После Октябрьской революции 1917 года Петроградское телеграфное агентство было захвачено балтийскими моряками под руководством комиссара Леонида Старка и стало первым источником новостей о революционных событиях для всего мира. Уже 1 декабря 1917 года распоряжением Ленина Петроградское телеграфное агентство было преобразовано в Центральный информационный орган при Совнаркоме. В марте 1918 года агентство переехало в Москву, где 7 сентября того же года объединилось с Бюро печати, получив название «Роста» – Российское телеграфное агентство. просто быстро развивалась. К 1919 году было создано 42 корреспондентских пункта по стране и открыто отделение в европейских столицах. Агентство выпускало около 400 стенных газет и журналы различной направленности. А в 1919 году при нем была открыта первая в стране школа журналистики.
Особое значение имела радиогазета «Роста», начавшая вещание в 1924 году и принимавшаяся по всей Европе.
Окна сатиры «Роста», выпускавшиеся с 1919 по 1921 год, стали абсолютным новаторством для российского телеграфного агентства и принципиально новым видом журналистско-пропагандистской деятельности. Они возникли в условиях гражданской войны, когда традиционная полиграфия была парализована и представляла собой нарисованные от руки плакаты, которые вывешивались в пустующих витринах магазинов. Отсюда их название. Эти плакаты были чрезвычайно оперативны и служили мощным инструментом агитации, отражая ключевые события эпохи – ход гражданской войны, борьбу с интервентами, разрухой и голодом. Первый плакат, появившийся в сентябре 1919 года на Тверской, был посвящен наступлению армии Деникина на Москву. Всего за 2,5 года было создано около 2000 сатирических плакатов, которые не только информировали население, но и утверждали необходимость восстановления хозяйства, ликвидации неграмотности и строительства новой социалистической культуры. Руководил всем Владимир Маяковский, являвшийся мотором и душой проекта. Он не только писал львиную долю текстов, хлестких, рифмованных, понятных любому, но и сам рисовал, придумывал сюжеты и работал по 18-20 часов в сутки. Знаменитый цикл истории Врангеля от начала до конца был сделан им. Помимо Маяковского, над окнами трудились блистательные художники – Михаил Черемных, придумавших саму форму, Иван Малютин, Казимир Малевич, создавший узнаваемые плакатные образы врагов – буржуя, антанту, белогвардейца. Изначально уникальные плакаты рисовались вручную в одном экземпляре. Но с 1920 года их стали тиражировать с помощью трафаретов, что позволило наладить массовый выпуск не только в Москве, но и в филиалах агентства по всей стране – в Петрограде, Одессе, Омске и других городах. Однако параллельно с развитием форм подачи информации шло и структурное укрепление самого информационного аппарата. 10 июля 1925 года постановлением Президиума ЦИК и Совнаркома СССР было создано телеграфное агентство СССР – ТАСС, ставшее центральным всесоюзным информационным органом. Этот документ закрепил за агентством монопольное право на распространение информации за пределами СССР, а также исключительные полномочия по распространению иностранных и общесоюзных новостей внутри страны. Все республиканские телеграфные агентства вошли в состав ТАСС, сохранив право собирать и распространять информацию только на территории своих республик. Уже в феврале 1926 года в структуре ТАСС была создана служба пресс-клише ТАСС, занимавшаяся изготовлением типографских фотографий для центральных изданий. Впоследствии эта служба преобразовалась в фотохронику ТАСС – крупнейшее фотоновостное агентство страны. В ноябре 1927 года, к десятилетию Октябрьской революции, ТАСС впервые в стране провело экспериментальную передачу фотоизображения по радиотелеграфу. Снимок Ленина был напечатан на обложке журнала «Наука и техника», хотя постоянное использование фототелеграфа началось лишь в конце 50-х годов. Знаковым событием в истории агентства стало 30 марта 1934 года, когда в газетах «Правда» и «Известия» впервые появилась фраза «ТАСС уполномочен заявить». Эта формулировка открывала опровержение сведений о задержании советских шпионов в Париже и впоследствии стала стандартным вступлением для официальных заявлений и опровержений советского правительства по особо важным международным вопросам. Историкам так и не удалось установить автора этой знаменитой фразы. Известно, что ключевые сообщения ТАСС готовились при непосредственном участии руководителей государства и даже утверждались постановлениями Политбюро ЦК КПСС. В годы Великой Отечественной войны телеграфное агентство Советского Союза стало нервной системой страны, обеспечивая фронт и тыл оперативной информацией. Сотни сотрудников агентства ушли на фронт, 17 из них погибли, их имена увековечены на мемориальной доске при входе в агентство. Уже 24 июня 1941 года при участии ТАСС было создано Совинформбюро. В структуре агентства организованы отделы контрпропаганды, радиоперехватов и фронтовых корреспонденций. Фотографии военных корреспондентов ТАСС стали документальной летописью войны и были использованы в качестве доказательств на судебном процессе по военным преступлениям. В августе-сентябре 1941 года большая часть коллектива была эвакуирована в Куйбышев, где развернули резервный пункт агентства. Особой страницей в истории военных лет стали окна ТАСС. Агитационные плакаты, возродившие традицию окон сатиры Роста времен Гражданской войны. Идея их создания возникла 22 июня 1941 года, а уже 24 июня руководство ТАСС приняло решение о создании редакции плакатов. Первый московский плакат появился 27 июня 1941 года. За годы войны московская редакция выпустила около 1500 наименований плакатов. В создании окон ТАСС участвовали 125 художников и 83 писателя, включая таких мастеров, как Борис Ефимов, Михаил Черемных, Самуил Маршак, Константин Симонов и другие. Работа велась с невероятной оперативностью. В экстренных случаях плакат создавался за 4 часа. В блокадном Ленинграде окна лента создавались в нечеловеческих условиях. Первый плакат появился уже 23 июня 1941 года. Художники Виктор Слыщенко, Моисей Ваксер и другие работали, умирая от голода. Главной выставкой ленинградских окон стали витрины гастронома номер 1 на Невском проспекте. Региональные выпуски окон ТАСС издавались в Куйбышеве, Свердловске, Ашхабаде и других городах. Плакаты переводились на открытки, в диафильмы, становились основой для эстрадных номеров и экспонировались за рубежом. Редакция военно-оборонного плаката просуществовала до 30 декабря 1946 года, завершив свою миссию по мобилизации духовных сил народа в тяжелейшие годы войны. Но работа корреспондентов не ограничивалась только репортажами. В 1944 году коллектив ТАСС совершил настоящий трудовой подвиг, собрав из личных сбережений 300 тысяч рублей на строительство танка. Боевая машина с гордой надписью «Советский журналист» была торжественно передана армии и дошла до самого Берлина, став символом личного участия каждого сотрудника агентства в общей победе. В послевоенный период ТАСС сохранила статус главного информационного органа СССР, осуществляя масштабное освещение общественно-политической жизни и снабжая советские и зарубежные СМИ актуальными новостями. Масштабы работы ТАСС были впечатляющими. Оно обладало одной из крупнейших в мире корреспондентских сетей, включавшей 682 корпункта внутри страны и 94 зарубежных представительства. Агентство обслуживало 4000 советских газет, телевидений и радио, чей совокупный тираж на 64 языках превышал 190 миллионов экземпляров. Его информацию получали более 1000 зарубежных СМИ, а с учетом перепечаток мировыми агентствами сообщения ТАСС фактически достигали читателей всех 8200 ежедневных газет планеты. Этот беспрецедентный масштаб работы и техническая оснащенность ТАСС позволяли агентству не только оперативно освещать текущие события, но и с максимальной ответственностью подходить к подготовке исторических сообщений. Ярким примером такого подхода стала публикация новости о первом полете человека в космос. История публикации знаменитого сообщения ТАСС о полете Юрия Гагарина – это пример готовности к любому исходу легендарного события. Заранее, еще 12 апреля 1961 года, были подготовлены три совершенно разных варианта текста.
Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. По полученным данным с борта космического корабля «Восток», полет проходит нормально, чувствую себя хорошо.
Это был тот самый текст, который услышал весь мир. Его распространение началось сразу после подтверждения выхода корабля «Восток-1» на орбиту. Второй вариант, трагический, был заглавлен «Обращение к правительствам других стран». Он содержал просьбу о помощи в поиске и возвращении советского космонавта в случае нештатной посадки на территории другой страны или в океане. Этот вариант остался невостребованным. Третий вариант, самый короткий и страшный, готовился на случай катастрофы на орбите. Это было экстренное сообщение о гибели пилота и преждевременном завершении полета. К счастью, необходимость в этой публикации не возникла. Все три документа, хранящиеся ныне в архивах, являются немыми свидетелями колоссального риска и мужества, сопровождавших первый шаг человечества в космос. 6 десятилетий спустя, после исторического полета Гагарина, агентство вновь совершило прорыв в космической журналистике. В ноябре 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве. И уже в декабре на Международной космической станции был открыт первый в истории корреспондентский пункт ТАСС за пределами Земли. Специальными корреспондентами агентства по совместительству стали космонавты, передающие с орбиты репортажи, фото и видеоматериалы. Во время Московской олимпиады 1980 года ТАСС продемонстрировал беспрецедентную оперативность в освещении событий, оставив позади даже мировых информационных гигантов. Как вспоминал руководитель спортивной редакции Юрий Хромов, британское агентство Reuters было вынуждено рекомендовать своим журналистам сосредоточиться на комментариях, поскольку ТАСС передавал результаты соревнований быстрее всех конкурентов. За период игр агентство подготовило 1100 сообщений для советских СМИ и 2103 для зарубежных, включая не только срочные молнии, но и аналитические материалы, интервью и репортажи. Ключевым фактом успеха стало внедрение инновационных технологий. ТАСС разработал революционную систему информационного обеспечения международных телеграфных агентств СИМТА-80, позволившую впервые организовать межкомпьютерный обмен данными между штаб-квартирой агентства на Тверском бульваре и Олимпийским комитетом в Лужниках. И эта система сократила время обработки информации с 30 минут до нескольких секунд, обработав за время игр свыше 19 тысяч сообщений. Для журналистов спортивной редакции установили компьютерные терминалы, подключенные к центральной базе данных, где операторы по запросам корреспондентов получали справочные материалы. Этот технологический прорыв не только обеспечил беспрецедентную оперативность освещения Олимпиады, но и ознаменовал переход ТАСС в новую цифровую эпоху. После распада СССР в 1991 году ТАСС успешно адаптировалась к новым историческим условиям. Указом президента России от 22 января 1992 года было создано информационное агентство России, сохранившее всемирно известную аббревиатуру ТАСС. Современная ТАСС сохраняет лидирующие позиции в медиапространстве, являясь наиболее цитируемым российским агентством за рубежом. Его уникальная инфраструктура включает 67 корпунктов в регионах России и 59 зарубежных представительств в 54 странах мира, что обеспечивает беспрецедентный охват событийной повестки. Ежедневно агентство выпускает около 3000 сообщений и 1000 фото и видеоматериалов, созданных собственными корреспондентами. Особой гордостью ТАСС остается единственный в мире корпункт на Международной космической станции, открытый в 2021 году. Информационные агентства играют фундаментальную роль в формировании информационного пространства, выступая первичным и зачастую первоочередным способом распространения новостей. В отличие от средств массовой информации, которые часто интерпретируют и комментируют события, агентство специализируется на оперативной передаче коротких проверенных фактов в виде новостных лент. Их ключевая функция – быть сырьевым источником для газет, телеканалов, радиостанций и интернет-порталов. Благодаря глобальной сети корреспондентов они обеспечивают непрерывный поток данных из разных точек мира. Для государства агентства являются мощным инструментом продвижения своей позиции на международной арене. Для бизнеса – источником критически важных данных о ситуации на рынках. Таким образом, они не просто распространяют информацию, а выступают в роли фильтра, формируя основу для общественного диалога и принятия решений на всех уровнях – от государственного до индивидуального. Этот выпуск подготовили ведущая Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.